Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Мы очень рады этой новой встрече с вами на волнах православного радиоканала «Воскресение». И очень рады, что наша встреча проходит с вами опять в пасхальные дни. Напоминаю, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче захотелось затронуть тему, которая, я думаю, будет интересна, наверное, многим нашим слушателям. А предварить ее хотелось таким высказыванием Амвросия Оптинского. «Даже горшки друг с другом сталкиваются, тем более невозможно людям прожить вместе без каких-либо столкновений». И поговорить захотелось сегодня о том, насколько возможно или невозможно прожить жизнь без каких-то конфликтов, почему они возникают, что мы можем сделать для того, чтобы их было меньше в нашей семье, чтобы как можно больше мы пребывали в мире и согласии друг с другом. И у нас в гостях психолог Центра защиты семьи «Колыбель» Рудацкая Ольга Петровна. Здравствуйте, Ольга Петровна.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И первый вопрос, который хотелось бы задать и рассмотреть. Можно ли вообще прожить без конфликтов?
Ну, давайте вместе подумаем. Мне кажется, что каждый из нас очень индивидуален, что мы все разные и особенные, и у нас могут быть разные интересы, потребности, особенности психоэмоционального реагирования на какие-то ситуации. И поэтому в разных ситуациях мы можем по-разному реагировать, разного хотеть. И тогда не может быть безусловного какого-то совпадения для людей, которые находятся в близких отношениях. И если мы, сохраняя мир и покой, иногда отказываемся от того, чтобы полностью реализовать свои желания, потребности, от того, чтобы не проявить какие-то чувства, которые возникли в ситуации, а попытаться их сдержать, то чувства могут накапливаться, неудовлетворенность может накапливаться, и рано или поздно вот у нас появится непреодолимая потребность сказать: «Я так хочу, а мне так важно». А мне вот это вот интересно. И поэтому мне кажется, я согласна со многими психологами, которые считают, что близкие отношения, дружеские, семейные, детско-родительские, супружеские, без каких-то моментов, когда мы можем друг другу сказать: «Стоп, давай разберемся, что происходит», невозможны. Мы очень часто просто доводим до того состояния, когда так дальше уже невозможно. Когда мы отстаиваем свои интересы, не предварительно договариваясь, а когда уже накипело. Когда мы теряем над собой контроль и говорим: «Да что ж это такое, в конце концов, я тоже имею право». Или: «Я всегда тебе уступаю, я тоже так хочу. Хочу, чтобы было иногда по-моему». И если понимать, что вот этот вот какая-то остановка в пути, которая позволяет переосмыслить, а что происходит, мы изменились, потому что мы повзрослели, мы профессионально развиваемся, мы знакомимся с разными людьми, у нас появляются новые потребности, и отношения, они всегда нуждаются в какой-то доработке, уточнении, сонастройке друг к другу. И, может быть, можно в каком-то таком более постоянном, регулярном режиме эти настройки производить, но чаще всего отношения становятся по каким-то определенным правилам развиваются, а потом, когда уже так, как было принято раньше, жить нельзя, происходит более революционный такой момент и возникает конфликт. И я все-таки думаю, что без конфликтов практически невозможно, в какой бы форме они ни проходили, в форме очень эмоционально ярко выраженных, с помощью криков, биения посуды или с помощью молчанки, когда люди перестают друг с другом разговаривать, и внешне тишь, гладь, Божья благодать, но на самом деле отношения в этот момент очень напряжены, они совсем не удовлетворяют и не устраивают, и внутри у каждого это недовольство копится, и так или иначе, но как-то его нужно прояснить. Вот. То есть я считаю, что близкие отношения невозможны без конфликтов.
Мне кажется, знаете, чтобы вот разобраться, что насколько можно прожить без конфликтов или нет, мне кажется, очень важно определиться в понятиях. а что мы подразумеваем под конфликтом. Потому что если смотреть на практику, то опять же, и спросить разных людей. То есть для одного конфликт, когда на него просто посмотрели косо, например, да, то есть это уже вызывает какие-то ощущения нехорошие. Для другого конфликт, когда начинает кричать, орать, топать и так далее. Для третьего конфликт, когда он видит, что... То есть никто особо ничего не говорит, но он видит, что то, что он говорит, это никак не исполняется, и это в нем вызывает бурю протеста. То есть поэтому, вот, чтобы нам дальше двигаться и разобраться с этой темой, очень важно, наверное, определиться с понятием, что мы будем подразумевать под конфликтом.
Я думаю, что в основе конфликта лежит разность интересов, когда у двух-трех людей есть какие-то разные потребности и интересы, и дальше ситуация может разворачиваться по-разному. Люди могут договариваться, а могут настаивать. И вот тот способ, каким разрешается вот это вот утверждение или выбор, чьи интересы будут удовлетворяться, в какой степени, вот это зависит от того, ситуация станет конфликтной или не станет. То есть она будет разрешаться очень бурно эмоционально или нет, или просто как на уровне договоренностей.
Угу. То есть, а еще может быть здесь и такое, что просто разное видение, да, ситуация, тоже ведь мы можем говорить о том, что может быть конфликт, потому что один воспринимает ситуацию происходящее, как конфликт, но другой не понимает,
даже не подозревает.
Да, ты вообще чего взорвалась-то? Вот все хорошо было, а тут вдруг стало что-то недовольно, обиделась, там кричать стала. Я говорю, не понял. А фактически получается, вот здесь, мне кажется, столкновение каких-то интересов произошло, наверное, или непонимание.
Потому что, похоже, была стадия предконфликтная, когда один человек осознавал, что его интересы не удовлетворяются, потребности не удовлетворяются, какие-то где-то в чем-то ему приходится отказываться, подавлять какие-то чувства недовольства, гнева, раздражения, но ради сохранения отношений он это не проявляет. И у него это недовольство, и эти негативные эмоции копятся. Поэтому, когда он взрывается, это может быть неожиданно для того человека, который считает, что его предложения, которые принимаются, согласие, что они удовлетворяют обоих. Он не догадывается о том, что, соглашаясь на это предложение, другой человек, ребенок, супруга, друг, что он идут на уступки, отказываясь от каких-то своих интересов. И, возможно, тогда не доводить до стадии, когда один человек взрывается, эмоции захлестывают, он теряет над собой контроль, такой сознательный, над своим поведением, над тем, что он говорит и делает. Нужно было чуть раньше сказать о том, что я сейчас согласен, уступаю тебе, но моя потребность какая-то, но все-таки я бы хотел, чтобы мы когда-то сделали это, когда-то поехали туда, или когда ты так поступаешь, меня это все-таки раздражает, и я не согласен. И это не доводя до ситуации, когда эмоции зашкаливают, и разумно разрешить ситуацию уже невозможно, можно было бы договориться раньше. То есть один из супругов, если мы говорим о супругах, мог даже не догадываться, что ситуация предконфликтная, что она на пути к конфликту.
Итак, значит, то есть это конфликт, это несовпадение интересов, да, я правильно поняла вас?
Я думаю, что всегда так.
Несовпадение интересов, не распознание потребностей другого человека, например, или не оглашение, когда человек не говорит о том, что... Хотелось бы разобраться дальше, что может послужить причинами конфликтов? То есть что вообще вот за этим скрывается? Ну да, интересы, потребности. А если немножко более расширить? Не в плане того, что, например, мы поругались из-за невымытой посуды, к примеру. Или из-за того, что ребенок не выполнил уроки. Или из-за того, что мама устала, например, каждое утро поднимать подростка, чтобы он пошел в школу, а ему сейчас это не самое главное, к примеру. Что может послужить причиной конфликта? Ну, чтобы можно было в обычной нашей жизни посмотреть, когда такие ситуации возникают, а что за этим может быть? Всегда за конфликтным поведением скрывается что-то. То есть не просто человек сам по себе, ну, такой, знаете, скандалист, к примеру. Хотя, конечно, и такое иногда встречается, но чаще всего человек начинает вести себя неадекватно, когда он нам хочет что-то сказать, но он не может об этом сказать, не знает, как сказать, не умеет. Может быть, Просто в его семье всегда какие-то такие ситуации разрешались не таким образом. То есть вот когда что-то кому-то надо было, и он шел, например, просто криком, начал кричать, к примеру, или там еще как-то.
Если мы говорим о семье, то я думаю, там может быть много разных причин. Когда вот все идет гладко, все работает, когда семья хорошо функционирует, то конфликты, наверное, не возникают. Они возникают, когда что-то не срабатывает. Например, у двух людей могут быть разные представления о ролях. То есть жена может считать, что муж должен быть защитником, но при этом она выбрала человека очень мягкого, понимающего, тонко чувствующего, который способен ее защитить тем, что он дает очень много эмоциональной поддержки, но не способен, прошу прощения за грубость, дать в морду человеку, который, ну, может быть, как-то неправильно посмотрел на нее на улице. Если в ее семье принято, что мужчина-защитник, который вот так вот физически тут же дает отпор и защищает свою территорию, говорит: «Не сметь, это моя женщина», но она выбрала в мужья не такого человека. Мы иногда ждем от человека каких-то диаметрально противоположных вещей. Mm-hmm. То есть какое-то несоответствие роли. И это нужно иногда просто принять. То есть если женщина работает, то нужно принять то, что дома ей нужно будет помогать. И требовать от нее и того, и другого одновременно может быть не всегда. И конфликт может возникнуть, потому что она что-то не успела приготовить, убрать. Вот, и игнорируется ситуация, что она работает наравне с мужчиной. Может быть нарушение иерархии в семье, когда семья, например, детоцентристская, и решение принимает неосознанно для родителей ребенок. То есть они считают, что наша задача взрослых людей – это сделать ребенка счастливым. Он сам знает, как ему лучше, и наша задача – ему эти условия обеспечить. И тогда складывается ситуация в семье, когда хвост вертит собакой. А эта ситуация разрушительна для семьи, потому что одновременно с этим родители перекладывают взрослые и ответственность за благополучие семьи на ребенка неосознанно. Он этой ответственности не выдерживает, у него повышается уровень тревоги и, как следствие, нарушение поведения. Когда ребенок избалован, как это по-простому говорят, выбился из-под контроля, из рук, то в семье тоже возникают конфликты. Причины конфликтов могут быть, когда временно или это достаточно стабильно и накапливается, семья становится дисфункциональной, когда какая-то функция в семье не выполняется. Может быть, кто-то из взрослых потерял работу и появляются временные материальные трудности. И тогда важно понять, готова семья сплотиться и поддержать друг друга. Или начинают упрекать друг друга в том, что вот что-то не получается, пошло не так, как было раньше. Это может быть нарушение эмоциональной функции, функции поддержки всех членов семьи.
Иногда же бывает такое, что, например, кто-то из супругов рос в семье, где, в принципе, вообще об эмоциях никто никогда не говорил. И поэтому даже он, может быть, и хотел бы какую-то поддержку оказать, но он просто не знает даже и не понимает, то есть что от меня требуется. Я делаю все, что надо, я заработал деньги, я принес продукт, машина есть, я вас привез, увез куда надо и так далее. То есть что тебе еще надо, чем ты недоволен? То есть получается, мне кажется, еще одной из причин конфликтов, ну вот если брать семейную жизнь, да, нередко бывает несовпадение, наверное, того мира, того быта, в котором каждый из супругов жил. То есть, например, в одной семье, к примеру, всегда там вечерами собирались за общим столом, обсуждали, у кого как день прошел и так далее. Ну, то есть вот делились пережитым, и вот эти совместные разговоры, они как раз сплачивали семью, и вот эту вот эмоциональную функцию выполняли и как-то поддерживали. А в семье, например, мужа, если садились за стол каких-то обсуждений, то только тогда, когда была конфликтная ситуация, когда был спор, ор и так далее. То есть может быть и такое тоже быть, именно как раз несовпадение каких-то таких вот того, что был тот багаж, который мы взяли с собой из наших семей, из нашего рода, может быть.
Вы, безусловно, правы. Это конфликты первых лет жизни супруга в семье, когда идет формирование новых традиций, уже новой созданной семьи, и каждый совместно или каждый из супругов рассматривает наследство своей семьи, принимает решение, чтобы он хотел сохранить в новой, уже в своей собственной семье, и тогда это может быть предметом договора, предметом обсуждения, а может восприниматься как неосознанно, как некая аксиома, как я знаю, что правильно, вот у меня в семье было так. И если люди не договариваются, просто говорят, я знаю правильно вот так вот, а как у тебя в семье неправильно, то это просто влияет на то, как этот конфликт будет проходить. У каждого из нас есть особенности, которые изменить невозможно. Даже это не обязательно психофизиологические особенности. Это особенности того опыта, который мы приобрели, особенности того, как мы научились любить, когда мы были детьми, как складывались отношения. И некоторые вещи в своем супруге нужно просто принять. Их нельзя изменить, не все можно изменить. О чем-то можно договориться, согласиться и вместе работать для того, чтобы какая-то традиция сложилась, чтобы стряпали пельмени, катались на лыжах, выезжали на пикники или ходили в театр. А какие-то вещи, особенности нужно просто принять. Их изменить невозможно.
А вот от чего еще мы немножко с вами затронули, да, вот эту тему? От чего зависит, вообще как может разрешаться конфликтная ситуация? От чего зависит наше поведение в конфликте? Мы немножко с вами затронули, что это может идти, ну, вот из прошлого, да, то есть из опыта нашей семьи. Что еще может влиять на наше поведение в конфликте?
Есть особенности темперамента, и поэтому некоторые люди очень легко вспыхивают, эмоционально заражаются или просто очень эмоционально отстаивают свои интересы, свою точку зрения. Есть темы, когда включаются какие-то травматичные моменты, например, у каждого из нас, связанные с историей нашего развития, детства, у кого-то есть большее базовое доверие к миру, у кого-то меньше базовое доверие к миру. И тогда любой конфликт неосознанно человек может воспринимать как какую-то очень большую глобальную угрозу. То есть он может воспринимать, что если муж на меня кричит, значит он меня не любит, сейчас развернется, уйдет навсегда и бросит меня. И это очень важно обговаривать потом и понимать, что конфликт нужен, и если я кричу, это не значит, что я уйду навсегда. Но каждый раз эта мысль неосознанно может охватывать, и человек впадает в панику. Могут просто какие-то темы. На одни темы мы можем говорить более спокойно, и ситуация не становится конфликтной, не выходит из-под контроля, не становится такой стихийной эмоциональной бурей. А на какие-то темы очень быстро человек доходит до состояния, когда теряет над собой контроль, разум отключается, его поведением, его словами руководят эмоции, захлестывают, и это может быть связано просто с темой. То есть у каждого из нас, скорее всего, есть болевые точки, есть какие-то истории в жизни, ситуации, люди, которых трогать нельзя. Я знала мальчика, который ко мне пришел с тем, что время от времени он мог потерять над собой контроль и в течение, ну сколько это минут, 5-7, и за это время разнести все помещение. В школе у него были проблемы, связанные с этим. Одноклассники его знали, что стоило для него сказать что-то плохое про его маму, он тут же выключался, переставал себя контролировать, просто становился неуправляемый. Ребятишки развлекались, а у мальчика были серьезные проблемы, вплоть до исключения из школы. И у каждого из нас наверняка есть какие-то свои детские и недетские травмы, которые, попадание в которое может нас очень быстро вывести из себя. И если в близких отношениях мы знаем друг про друга, мы знаем, что у нас какие-то есть истории жизни, детские травмы и недетские травмы, какие-то темы, то мы можем относиться друг к другу бережно, а можем использовать это как тяжелую артиллерию в достижении своей цели любой ценой. Но тогда это очень разрушительно для наших отношений.
То есть очень важно обращать, значит, в конфликтную ситуацию, очень важно помнить о том, какие особенности есть у человека чисто в плане вот его темпераменты, да, вот какие-то характеристики такие. И если мы знаем о каких-то, ну, об Ахиллесовой пяте, да, то есть если мы знаем об этом, то одно из правил, наверное, чтобы мы никогда этим не пользовались. Такие вещи никогда, наверное, не приводят к тому, чтобы наши отношения стали более крепкими, более прочными и так далее. То есть это всегда удар ниже пояса получается.
Да. Но при всем при этом, при том, что конфликт может быть таким разрушительным для отношений, он может быть опасным, он может подрывать доверие, но именно конфликты могут и углублять наши отношения, и увеличивать степень доверия в отношениях. Они позволяют нам увидеть себя и супруга или друга, если это не семейные отношения,
или ребенка
в более реалистичном свете, услышать о его потребностях, о которых мы не догадывались, углубить понимание себя, другого человека и наших отношений. И я думаю, что вот если нам помнить об этой очень важной позитивной функции конфликта, которая как раз позволяет, как некоторый такой кризисный момент революционный в наших отношениях, очень быстро вывести наши отношения на новый уровень глубины и доверия, то не стоит бояться избегать конфликтов. И мне кажется, что полезно, когда конфликт прошел, когда эмоции схлынули, когда мы способны разумно, спокойно осознать, что произошло, что мы чувствовали. Мне кажется, полезно договориться о правилах конфликта. Угу. То есть если принять за какую-то аксиому, что близкие отношения без конфликтов невозможны, то тогда важно договориться о том, как мы будем конфликтовать, если ситуация дойдет вот до этой эмоциональной.
То есть как мы будем себя вести, если у нас в семье или там не в семье возникнет конфликтная ситуация, да?
Да. Угу. И эти правила, они могут быть очень индивидуальны. Есть какие-то общие правила, которые чаще всего встречаются во многих семьях. Например, не стоит оскорблять родителей друг друга. То есть уважение к родителям — какая-то безусловная ценность. Нельзя вспоминать «ты такая же, как твоя мама», да «твой папа». Это табу. Кто-то из супругов может договориться о том, чтобы не использовать какие-то конкретные слова и выражения. Это может быть просто нецензурная лексика, а может быть именно какое-то слово, которое совершенно нейтрально в другой семье, в других отношениях для другого человека могут напоминать о какой-то травматичной ситуации вот для этого человека. Это могут быть договор о том, бьем мы посуду, или категорическое табу на то, чтобы портить совместно нажитое имущество. Для кого-то это может быть важно.
Угу. Особенно для мужской части населения это бывает очень огорчительно, когда он видит ущерб, нанесенный семейному бюджету.
Ну да, потому что он старается, работает, зарабатывает. Это его вклад в благополучие семьи. И когда происходит обесценивание, он может воспринимать это более травматичным, более так, как больше ущерб, чем для женщины, которая это просто способ избавиться от вот этого вот эмоций лишних, которые мешают. И я думаю, что если заранее проговорить о том, что наш брак в порядке, наши отношения стабильны, что когда я высказываю свою точку зрения, даже если очень эмоционально, это не значит, что я готов уйти и что все закончено и отношения разрушены. Это всего лишь про то, что мне очень важно, чтобы в наших отношениях было вот так-то, чтобы меня слышали и мне позволяли иногда то-то и то-то. Ходить на рыбалку, например. Что это не про измену, что это не про то, что я не хочу тебя видеть, а это про то, что мне важно иногда побыть одному. И то же самое может быть со стороны жены. Очень важно, что если во время конфликта, в начале, в середине и в конце, каждый из конфликтующих понимает, что это не про разрыв отношений, это не про ущерб для отношений, это про то, что давай что-нибудь делать по-другому, чтобы сохранить наши отношения, что ценность отношений остается высокой, неизменной и не поддается сомнению в результате конфликта. Я думаю, что это позволит более спокойно относиться к конфликту и сохранять доверие себе, способность слышать другого человека, способность понимать, что же он хочет донести, так что-то очень важное, так эмоционально высказывая.
Ольга Петровна, скажи, пожалуйста, дело в том, что люди вообще-то на самом деле по-разному разрешают конфликты. Действительно, кто-то умеет договариваться, приходить к какому-то единому мнению, то есть так, чтобы и тому, и другому было хорошо. Кто-то, например, просто, если конфликтная ситуация возникает, ушел, хлопнул дверью, и на этом все закончилось. Кто-то будет отстаивать свою точку зрения, что вот я хочу, чтобы было так. Вообще, какие стратегии разрешения конфликтов, они есть? И хотелось бы понять, а какие сильные и слабые позиции есть в каждом из способов разрешения конфликтной ситуации? Потому что вот мы неоднократно сегодня прозвучало, что мы должны договориться, но иногда же бывает ситуация, например, когда человек не в состоянии себя контролировать, когда эмоции зашкаливают, когда он... Такое ведь нередко бывает, когда все прошло, человеку самому бывает стыдно, что вот я такого там наговорил, там еще что-то. Вот когда человек в таком состоянии находится, навряд ли мы можем о чем-то договориться. То есть вот какие бывают стратегии разрешения конфликтной ситуации? У каждой из них есть что-то хорошее. Как мы с вами выяснили, что у конфликта тоже есть положительная сторона. То есть это конфликт — это не всегда плохо. Плохо, наверное, когда мы не слышим, то есть мы не слышим и не хотим услышать, когда мы остаемся на своей позиции и не хотим ни пяди там отступить.
И все-таки есть представление о том, что сотрудничество, угу, которое позволяет полностью удовлетворить интересы, и это через договор. Практически я говорила только о сотрудничестве.
Угу. Иногда бывает, что нужно сделать тайм-аут. Ну, когда конфликтная ситуация. То есть бесполезно что-то...
Тайм-аут нужно сделать всегда.
Иногда, понимаете, это здесь, наверное, от того, какие отношения, там еще что-то. Потому что кто-то может способен... Что-то возникло, они могут сразу же там, ну, что-то решать, о чем-то договариваться. Но нередко, на самом деле, чаще всего бывает, что нужно сейчас сказать «стоп» и разобраться. Это может быть не всегда, даже вот про семейные какие-то, про домашние такие отношения. Потому что они имеют право место быть, потому что в каких-то моментах мы действительно... Например, когда начинается оскорбление, когда начинается мат, я не могу это слышать. Все, я уйду просто и не буду здесь находиться, потому что что-то объяснять — это бесполезно. Есть люди, которые всегда избегают конфликтов. Почему нельзя этого делать? Рано или поздно это закончится вот именно вот этой бурей такой, что все, предел в нашем кувшине.
Он закончится бурей, а окончательным избеганием отношений.
Ну или да, или вот как-то вот так вот. Приспособление тоже ведь, оно тоже иногда имеет место быть в семейной жизни. Потому что иногда есть вещи, которые для меня, в принципе, особо не важны. Поэтому я могу как-то принять то, что нужно, например, второй половине. Вот, или ребенку, к примеру, или ребенок нам по отношению к родителям. Потому что иногда же, вот мы с вами говорили о том, что от темперамента зависит. Мы сказали с вами, затронули что-то вспыльчивый, холерик, да, например. Но есть человек ведь очень мягкий, который, ну просто вот он, ему на самом деле проще вот так вот отползти, потому что у него ресурсов вообще-то нет. Ну, что-то вот конфликтовать и что-то там спорить. Он отползет, он себя сохранит. Кто может подумает, как нужно как бы вот в этой ситуации поступить. То есть поэтому как-то вот так.
Я как раз говорю о том, что вот все, что я говорила, это про то, что во время конфликта, как буря, как стихийное бедствие, его нужно просто пережить. И в этот момент никто осознанно не поступает. И тот, который отползает, он это делает неосознанно, это его психика, да, просто использует ту защитную реакцию, которая вот считает сейчас наиболее эффективной. Я говорю про то, что вот потом, когда все отползли, все свои потери, ущербы обнаружили в этих отношениях, и для того, чтобы больше буря не наносила такого ущерба, нужно это обсудить. Если возможно. Конечно, к сожалению, не все способны после конфликта Не всегда достаточная степень доверия, не всегда люди способны. Коммуникативные навыки не всегда позволяют
найти нужные слова,
объяснить. Иногда человек просто не вербализует, он что-то переживает, но он не способен выразить это в словах.
Объяснить.
Тогда возможна помощь специалиста, когда супруги, например, просто приходят и говорят, у нас часто появляется такая ситуация. Очень часто инициатором бывает кто-то один. И он говорит, я так больше не могу. Если эта ситуация будет продолжаться, я не смогу быть в этих отношениях. И когда супруг второй слышит про угрозу отношениям, он тогда может, а может быть просто из любви, он может просто не догадываться, что вот эта конфликтная ситуация, она настолько разрушительна. И тогда он готов услышать, что я могу делать по-другому. Я готов что-то не делать в конфликте, раз это настолько разрушительно для тебя и для наших отношений. И про 5 стилей поведения в конфликте: избегание, приспособление, конкуренция и компромисс. Это 4, которые не самые эффективные. И сотрудничество, о котором я говорила все это время, о том, что конфликт мы переживаем, а потом мы сотрудничаем, потом мы готовы услышать друг друга, потом мы готовы что-то поменять, сами немного измениться, чтобы другому было легче, чтобы его не травмировать, чтобы его не пугать, не тревожить. Это те чаще всего чувства, которые запускают конфликт. Страх, тревога или агрессия, как необходимость защищать уже что-то очень ценное, отстаивать что-то очень важное, свою идентичность, может быть. Вот свое чувство, что вот мне важно, например, танцевать. И когда мне говорят, нет, ты больше не будешь по вечерам ходить на танцы и сидеть дома, для меня это может непонятным для другого человека образом связано как-то быть с тем, что мне важно быть стройной, гибкой, мне важно проявлять свои чувства. Танец позволяет мне как-то гармонизировать свое состояние, настроение. И для меня это настолько важно, что я не готова от этого отказаться. И я буду это отстаивать, хотя со стороны может показаться, да что за глупость. Наши отношения и танцы для человека, может быть, это очень важно. Но чтобы это понять, об этом нужно поговорить. Если людям не удается поговорить самостоятельно, вот такой доверительный, уважительный, бережный по отношению друг к другу разговор, можно обратиться к психологу. Можно прийти к человеку, который гарантирует, что атмосфера разговора, правила разговора будут очень безопасны, уважительные, что каждый будет услышан. Если это не про близкие отношения, если это про какую-то конфликтную ситуацию в транспорте, на работе, на улице, в магазине, тогда можно использовать любой стиль поведения, можно просто избежать. То есть можно не включиться в конфликт, можно его проигнорировать, наличие конфликта. Можно великодушно решить, что человек ведет себя невежливо, некрасиво, грубо, и это про него, а не про меня, и никак не включиться в конфликт. В каких-то незначительных вещах можно приспособиться в семейных отношениях, можно не конфликтовать по поводу того, что кто-то все время не на место кладет полотенце, носки, место для носков и полотенец перенести туда.
Где это в человеке, да?
Можно что-то поменять, к чему-то приспособиться и не делать это поводом для конфликта, сохраняя отношения. Чаще всего в близких отношениях мы конфликтовать начинаем, когда затронуто что-то очень важное для нас. То есть иногда можно приспособиться, иногда можно согласиться на какой-то компромисс. Но постоянно приспосабливаться и постоянно... Что такое компромисс? Когда мы в чем-то уступаем, когда мы реализуем свое желание, но не в той форме, не в том объеме. И вот эта нереализованная часть, она может накапливаться, если мы всегда соглашаемся на приспособление или компромисс. А может быть, это касается чего-то очень важного и значимого для нас. То есть, может быть, нам важно не отказываться от своего хобби и хотя бы раз в месяц встречаться с друзьями или иметь возможность остаться одному и порисовать, или сходить на концерт. То есть, может быть, мы можем отказаться и не ходить раз в неделю на концерт, но хотя бы раз в месяц для нас это будет очень важно. Это про компромиссы. То есть, зависит от значимости вот того, от чего мы отказываемся. когда мы приспосабливаемся или когда мы идем на компромисс. И когда речь идет о самых-самых важных и значимых вещах, тогда важно сотрудничать и понимать, чтобы в нашей совместной жизни для самых важных вещей находилось место, и мы с уважением относились к каким-то самым важным потребностям друг друга.
Наша передача подошла к концу. Сегодня в передаче принимала участие психолог Центра защиты семьи «Колыбель» Рудацкая Ольга Петровна. В следующий раз мы продолжим наш разговор. Если у вас возникли вопросы, предложения, вы можете обратиться по телефону 8 904 98 79 771. Еще раз повторю номер телефона. 8 904 98 79 771. А сегодня мы прощаемся с вами. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь!